Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 13 по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово. И это воскресенье в этом году совпадает еще с церковным новолетием, когда принято подводить итоги церковного года и приносить покаяние за весь год, а также благодарить Бога за все его благодеяния, бывшие в прошедшем году, и просить его милости, помощи, благословения на грядущий год. И, как всегда, Святая Церковь подкрепляет нас и таинствами, и молитвами, помогает нам и своим разумлением из Божественных Писаний. И сегодня мы читали Евангелие от Матфея, и Господь говорит притчу о хозяине виноградника и о нанятых им делателях. Мы не будем внимательно сегодня полностью рассматривать эту притчу, но скажу лишь то, что как бы вот является важным для нас требованием со стороны Господа, что видно из этой притчи. Если есть какое-то дело, в данном случае это виноградник, то цель хозяина, который нанимает работников, состоит получении плода. То есть цель не просто содержать виноградник ради виноградника или непонятно еще для чего, а именно получить плод. И в притче это и показано, что пришел хозяин и послал своих сначала слуг, а потом и сына, и речь шла, что искали плода. То есть Господь от нас требует не просто жительства какого-то благочестивого, христианского, это понятно, что оно должно быть. То есть как бы образ жизни наш, вера и оцерковленность всей жизни нашей. Но должен быть плод этой веры, плод этой его оцерковленности, плод нашей духовной жизни, нашего покаяния, нашего молитвенного подвига, нашего стремления к Богу и примирения с Ним, должен быть плод или плоды. Если говорим плод, то имеется в виду, что это как бы сержание Духа Святаго. Если плоды, то это как бы различные проявления, благодатные дары, которые мы можем иметь по ходу нашей духовной жизни. И трудно представить себе положение, даже в нашей внешней жизни, чтобы люди чем-то занимались, не ожидая получить результат своего труда, то есть то, что и называется плодом. То есть если начинают строить дом, то дом должен быть построен. Если идут ловить рыбу, то рыба должна быть поймана на охоту, то, соответственно, должно быть животное принесено домой для пропитания. Там. И так в любом другом деле важно не само по себе дело, а плод или результат этого дела. Так и в духовной жизни. Но, к сожалению, это подобие здесь и заканчивается, потому что во внешней жизни человек может действительно заняться каким-то делом и спокойно заниматься им и добиваться необходимого результата или плода. А в духовной жизни не получается просто заниматься как бы возделыванием и получением в свое время плода. Потому что мы находимся не только в трудах, а и в битве. В битве с демонами, в борьбе с своими страстями, своей греховностью, своим грехолюбием, знакомностями. Также в трениях с людьми, которые могут препятствовать нам в деле нашего спасения и богоугождения. Поэтому нам в деле спасения, несомненно, труднее и сложнее приобретать плод, потому что вот, обстоятельства для нас, несомненно, труднее, чем в обыденной внешней жизни, как мы живем. То есть надо не просто делать дело и получать плод, а еще при этом вести борьбу, побеждать, сохранять и потом уже приносить этот плод Богу. То есть не дадут просто так легко получить плод и принести его. Поэтому мы должны настраиваться на длительную борьбу. И из Священного Писания, и опыта святых отцов, которые как бы это Писание на себе опытно прошли, то, что касается духовной жизни, покаяния, мы знаем, что нам обетовано в этой жизни скорби, болезни, труды, узкий тесный путь, самоотвержение, несение креста. И все это будет сопровождать нас всю нашу жизнь. И поэтому очень важно сразу же правильно настроиться и запастись терпением, просить у Бога этой важнейшей великой добродетели терпение, долготерпение и настраиваться именно на тяжелый, трудный путь самораспятия, борьбы и многоскорбностей, болезненностей, страданий, лишений. Это наша неизбежность, поэтому мы должны сразу правильно быть настроены, знать и быть готовыми к перенесению всего. К сожалению, из-за нашего малодушия, маловерия, самолюбия, плотолюбия и прочих подобных страстей, которые все как бы собираются в понятие миролюбия, то есть любовь, пристрастие к всему миру, пагубное, погибельное, мы именно вот с этим терпением имеем большой недостаток. То есть нам не хватает терпения, не хватает умения как бы настроить себя и претерпевать все неизбежные прискорбности спасительного пути, который сейчас очень узкий, очень тесный и очень многоскорбный. И как бы привычка к комфорту, желание как бы облегчить себе вот, жизнь, начиная с мелочей, она сказывается и при занятии духовной жизнью, при вступлении нас на стезю покаяния, на стезю спасения. Мы переносим свои привычки вредные, пагубные вот к этому облегчению, в эту сферу, и это только вредит нам и нашему делу, и нашей душе. Потому что как можно претерпевать какие-то скорби, неприятности, болезни, беды, напасти, искушения, наваждения, всевозможные, все, что минуется скорбями, разнообразные, и душевные, и телесные, и все возможные скорби, болезненности, неприятности, если человек настроен на избегание их, на облегчение их, на как бы, обхождение их. И если он настроен так, а с ним случится какая-то скорбь, он уже ее, не готов ее претерпеть. Тем более, что скорби еще являются для нас великим училищем и такой переплавкой, перековкой для наших душ. Они нас и удерживают от грехов, и выжигают все Богу неугодное, греховное, и смиряют нас, и держат в этом смирении, полезном, спасительном, богоугодном смирении. И поэтому, лишившись скорбей, мы можем лишиться и спасения, и как бы богообщения вообще. Поэтому мы нуждаемся, к сожалению, в такой вот как бы обстановке скорбной, в таком обстоятельствах скорбных, ибо это дом нашего спасения строится вот этими скорбями. А как бы воспринимается это строительство именно терпением. Потому что без терпения скорби не несут нам пользу и спасение, а наоборот являются как бы препятствием для нас. Поэтому дело не в самих скорбях, искушениях, болезнях, а в правильном к ним отношении и претерпевании. И вот здесь, при переживании скорбей, неприятностей и всего, что нам нежелательно, и возникает одно из таких сильнейших препятствий на пути спасения и богоугождения. Это препятствие, если кратко, можно назвать так. Ропот и недовольство. И из своей священческой практики, из опыта, я могу засвидетельствовать, что, к сожалению, вот тысячи людей у меня исповедовались, исповедуются, но очень редко и мало кто исповедует эти грехи. Ропот и недовольство. Хотя это очень душевредные качества и очень такие вредноносные грехи. И если их не исповедовать, то проблема не решается, они не уврачевываются, не умаляются, а продолжают нарастать. Человек ничего не делает с этой стороны и, по сути, обрекает себя на погибель, невзирая, что в других, может быть, каких-то местах он трудится, старается, и все, и хранит веру, и соблюдает, и все это важно и нужно. Но если при правой вере и при всех потугах благочестия будет вот эта прореха, и человек будет предаваться ропоту и недовольствовать тем, как у него жизнь складывается, он погибает. Он ставит себя, значит, против Бога. Это такой скрытый вид богоборчества, который лишает человека помощи Божией, ее благодати. И человек не видит этого положения, не видит, где он теряет все то, что приобретает как бы в других местах. И остается бесплодным. Все, опять возвращаемся. То есть смысл своей жизни – это привести богоугодный плод и принести его Богу. И этого плода как раз человек не получает, не потому что он как бы и не израбатывает его, а потому что он именно теряет все, что он заработал через эту брешь, которая именуется ропотом и недовольством. Обратите внимание за своей повседневной жизнью и будете видеть, как прокрадывается эта душепагубная страсть, вот, которая начинается у нас с недовольства, а как бы вершина ее, самая сильная, это ропот. То есть это уже крайнее недовольство. Потому что недовольство может быть сначала в мягкой форме, какое-то просто как неудовольство чем-то. И здесь и хула на Божий промысел, и на Бога, что почему как бы и претензии предъявляются Богу, это уже от гордости, от маловерия. Почему, мол, вот у меня вот так складывается жизнь, а не иначе. А вот у другого человека я вижу, вот так складывается. Вот если бы у меня было, как у него, тогда, может быть, я бы вот это... А вот, и вот всякие такие построения строятся, сравнения идут от маловерия и недоверия Богу, и забвения его промысла, что у него промысла в каждом человеке, и что он дает каждому человеку именно то, что ему нужно. И не надо поэтому сравнивать с другим человеком. У него о нем свой промысел. И поэтому ему это нечто можно и полезно, а тебе это будет душе вредно. Скажем, у кого-то есть достаток средств для жизни, а у кого-то недостаток. И человек занят поиском, как заработать на хлеб насущный, на потребности, там, на какое-то самое скромное жилище. И его это угнетает. И тут он еще видит другого брата во Христе, не то что там непонятно кого, вот, который имеет достаток. То есть он имеет достаточно средств, и хорошее жилище, и транспортное средство, и может даже ездить по святым местам, путешествовать там, и позволить милостыню подавать, там, и благотворить, вот, и на храм жертвовать, и так далее, и так далее. А этот только самое необходимое выделяет там на церковь, и все. Остальное все, мне кажется, еле-еле сводит концы с концами. И сравнивая свое положение с положением того брата, и если он не будет помнить как бы о правде Божьей, о промысле Божьем, что у Бога нет ни правды, ни справедливости, и что у него все промышленно, и не будет себя настраивать, что мне не полезно иметь достаток, мне не полезно иметь как бы лишнее средство там, и хорошее жилище и так далее. То есть ему это полезно и безвредно. Мне, наверное, было бы сугубо вредом. Если Бог не дает мне, значит, я должен смириться, принять это как самое лучшее и полезное. И просить только вот терпения, 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 чтобы как бы переносить это себе на пользу и свое спасение, и тех лиц, с которыми я живу, если имею семью, там, и так далее. Это правильное будет настроение. Если же будет зависть, сравнение с другими людьми и настрой на изменение своего положения, то есть на кажущееся лучшее, а лучшее это в данном смысле, что будет лучше дом, больше денег, там, и всяких других материальных благ, то это будет такая страшная ошибка, и человек может и того не приобрести, хотя иногда будут бесы могут и дать каким-то образом, а уж спасение лишится точно из-за своих даже этих пустых мечтаний и такого настроения. Потому что если приходит скорбь, еще какая-то и так в таком трудном положении человеку, то он может не перенести, сломаться, отчаяться и, так сказать, погибнуть. Поэтому Писание нас учит многими местами. И в одном месте сказано: «Мала безумная часть, которая перед глазами его». То есть человек, недовольный тем, что имеет, безумец. Ему кажется, что он имеет мало. Это касается и материального положения, это касается и каких-то качеств природных, это касается и душевных качеств, и духовных добродетелей. То есть можно как бы вот по всем этим направлениям недовольствовать и роптать. И начинается с недовольства как бы внутреннего. Человек просто сам себя настраивает, ой, начинает ныть. Да, почему уж мне так тяжело, так, мне вот это не хватает того, всего этого, а вот у того есть, а у меня нет, а это, и вот, и как бы еще хуже и хуже себе вот это настроение портит, и сам свою душу угнетает этими помыслами, этими греховными, и из этого недовольства перерастает в ропот. То есть ропот – это крайняя форма выражения своего недовольства. То есть просто уже негодует, ропщит, да что такое, да почему такая у меня жизнь, такое положение, это скорбь, или это болезнь, все люди ходят здоровыми, а я вот там сижу в кресле инвалидом, или там не могу так, а другие, там, ну, что же это? И получается, что спасительное положение человек через эту пагубную страсть превращает в противоположность, в погибельное положение. То есть Господь провидит, например, вот если попускать человеку болезнь такую, как какой-то вид инвалидности, то есть когда человек этой болезнью как бы становится в особое положение и отличается от остальных от прочих людей, многих, он не может так вот действовать свободно, как они. Естественно, ему окажется помощь там. В каждой стране своя, ну, к нему снисходят, там жалеют, может, какие-то пособия выплачивают, все. Но все равно он обречен на особый вид такого тяжелого, жалкого как бы пребывания. И единственное для него было бы подспорьем, это понимать, что раз Бог попустил ему эту болезнь, значит, это для него единственно спасительный путь. И надо за болезнь благодарить Бога и ею вырабатывать свое спасение, а не искать какие-то другие недоступные и ненужные посторонние способы. Для него уже все определено. Вот эта болезнь, инвалидность, попущена Богом, она ограждает его от увлечения грехом, греховной жизни, такой как он бы мог вести, будучи здоровым, дает ему достаточно времени и для молитвы, и для покаяния, и все. Но, конечно же, это переживать тяжело. И больно, и болезненно, и неприятно, и вот эту немощь какую-то там, что люди могут спокойно что-то сделать, там, покушать, там, оправиться, помыться, а больной человек часто нуждается в посторонней помощи, он сам не может ничего этого сделать. Это тоже дополнительное такое моральное очень как бы давление, скорбность такая ощущается, вот эта зависимость от кого-то и, ну, и многие-многие как бы другие неприятные моменты, которые в целом и составляют такую вот убодающую скорбность его положения. И именно это убодание, именно эта болезненность, эта скорбность и является как бы целительной, спасительной, если правильно ей воспользоваться. Если же человек неправильно пользуется, он начинает недовольствовать, затем приходит ропот и протест Богу за вот это положение, что виноват получается Бог. То есть человек так рассуждает, что вот раз тот человек сосед, там, друг, знакомый, там, брат по вере, здоровый, в этом отношении, а я инвалид, больной. Значит, мы не в равных положениях. Почему же это Бог ему дал здоровье, а мне не дал, отнял? А как бы спасаться надо нам одинаково. И не понимая, что это для тебя и есть спасение, такой человек начинает роптать. И здесь он лишается помощи Божией, бесы приступают, видя, что человек лишен помощи, защиты, и начинает как бы еще больше нагнетать вот этот мрак души, и человек, как бы уже руководимый, ведомый бесами, конечно, до чего хорошего довести не может, как только до уныния и часто отчаяния, и там уже не так много вариантов, они все вредные, ну и самое страшное, если он от нетерпения, малодушно наложит на себя руки, то есть покончит жизнь самогубством, то это уже будет как все запечатанная погибель. Вот. Но даже если он не дойдет до крайности, то просто ропот в его положении будет губительным для него. И мы знаем случаи, описанные в различных и в житиях, в жизнеописаниях или в таких духовных наседаниях, когда именно Господь попускал скажем, болезнь тяжелую для членов какой-то семьи, в расчете, что они будут благодарить, нести, терпеть и спасутся. А они начинали роптать, и смерть их забирала, и они попадали в ад. И так было в одной семье, мать, и у нее было 3 дочери, и все по очереди заболели тяжелой болезнью. И вот, значит, мать роптать стала, и умерла, и потом старшая сестра, потом средняя сестра, и осталась младшая сестра. И она больше всех терпела, терпела, терпела. Но потом уже не хватило ей терпения, и она стала тоже выражать недовольство. Потом такой тихий ропот, потом еще более усиленный ропот стала каждый день как бы выносить. И ей было такое вразумление, вот показана участь ее матери и ее старших сестер, что они находятся в аду, и ангел объяснил ей, что, за что это было, что вот Бог им в ответ на ваши молитвы, желание спастись, явил вам свою милость и даровал вам единственное спасительное для вас положение, попустил эту тяжелую болезнь. Вам нужно было только перенести, чтобы вы уже были верующие, члены церкви, защищались, вам надо только перенести болезнь эту, дотерпеть до конца и спастись, ибо претерпевший до конца спасется. И вы были в Царстве радовались, в Царстве Небесном, и вечно жизнь была вам обеспечена. Но, к сожалению, твоя мать, твои сестры вот, стали роптать и здесь закончили. Ты терпела больше всех, поэтому тебе еще вот, Божья милость, Господь послал вот нас, ангелов, объяснить тебе и призвать подумать, зачем ты это делаешь? Зачем ты губишь себя ропотом? Благодари Бога, а не ропщи, иначе попадешь сюда, к своей матери и своим сестрам вместо мучений. И, очнувшись от этого видения, она, конечно же, пересмотрела свои отношения, покаялась в своем ропоте, в своем недовольстве, и уже благодарила Бога и терпела до конца эту болезнь и таким образом обрела спасение себе. А может быть, уже там и молилась, и вымаливала и своих несчастных родственников. Также мне был известен случай во время жительства в горах Кавказа, когда одна подвижница жила в одной келье, там все, и вот злые люди пришли, не знаю по каким причинам, соображениям, кто, вот, но пришли злые люди и подперли дверь, значит, палкой и подожгли эту келью. И, конечно, деревянная келья, что она хорошо загорелась, и находящаяся внутри эта монахиня, вот, отшельница, обгорела очень сильно. Так, что уже на 90% кожи, то есть это никаких шансов выжить практически у человека не бывает, когда она обгорает на 90%. И ее забрали в больницу местную, в Сухуми. И одна знакомая, которая помогала нам, там, ну, принимала нас, и там семья была, ну, одна из этой семьи ходила ее навещать. Вот. И когда она посетила ее, то та удивила ее своим терпением, что она увидела, в каких страшных ожогах находятся раны, которые просто вот, человек без кожи, понимаете, вот это раны болезненные, обожженные, они, это невероятное мучение, страдание. Кто вот, испытывал ожог от маленькой какой-то участка кожи, тот понимает, насколько это страшно, когда вся, почти вся кожа человека обгорает. И ну, в больнице что они могли сделать, когда почти вся кожа сгорела? Так вот поддерживать прокладывать, но это все, как бы, и ждать, пока человек просто отойдет из этой жизни. И вот эта пострадавшая подвижница рассказала этой женщине, что она помогала, такую, значит, свою историю, что вначале, когда ее привезли в больницу, все, она вот эти очень сильные мучения претерпевала, все, и, конечно же, терпения не хватило, и она стала роптать. Но действительно от сильнейшей боли, от этих невыносимых мучений, таких физических, вот, и моральных, она просто уже не могла терпеть. И здесь Господь оказал ей милость. Таким образом, к ней в один день пришла святая великомученица Варвара. Посетила ее здесь в больнице и принесла чашу. Мы знаем, как бы, из предания церкви, что святая Мыша Варвара посылается Богом к благочестивым мирянам, которые вот, как бы, на грани смерти, для причащения пречистых таинств тела и крови, чтобы их причастить, если нет возможности пригласить священника. Здесь получилось, как бы, странное положение, что в Сухуми, ну, как бы, формально православный город, рядом с больницей храм, и там и епископ служил местный, и священники, и все, и, казалось бы, никаких не было проблем обратиться и пригласить священника. Но эта подвижница была вразумлена Богом, и она не признавала отступнические церкви, то есть Московской патриархии и ее сестры по погибели отступлению от грузинской церкви современной, то есть это отступнической, экуменической. И как раз сухумский епископ был самый такой ярый экуменист, разъезжал по всем этим сообществам для встречи и вот это соблужение с другими ересями. И поэтому мне даже в голову не могло прийти мысль приглашать людей, которые только именуются священниками, но таковыми не являются. И взамен Господь послал ей великомученицу Варвару. Но когда святая великомученица подала ей чашу, то в чаше оказалась только святая вода, а не тайны Христовы. Вот это тоже не случайно такая замена, но вот эта вода тоже очень ее укрепила, вот, но почему-то Господь не преподал ей, причем именно вот, как бы, последнее назидание святых таинств, хотя попустил ей такую очень лютую муку на земле претерпеть. По всей видимости, она тоже уклонилась в своем подвиге, находилась в прелести, вот такой именно подвижнической прелести, хотя правильно понимала положение в отношении отступления и прочее, и хранила правую веру, но в самом подвиге где-то погрешала и сделалась недостойным причащения, а только спасение ее могло быть только через такое лютое мучение и тяжелую такую смерть, чтобы искупить ошибки ее монашеского священнического подвига. И тоже здесь, как мы видим, Господь оказал ей милость, вот, великую милость. Он спас ее от ложного жительства, от ложного направления и дал ей спасение не через то, что она думала. Она будет в келье молиться, там, подвязаться, что-то, нанести подвиги какие-то, а дал ей единственный подвиг потерпеть вот это мучение от обожжения сильного, обгорания огнем. И вот этим временным, как бы, обгоранием она была избавлена от вечного. Понятно, что и Господь ее помиловал, иначе бы зачем было ей посылать в утешение и в помощь святую Камуничну Варвару. Но святая Камунична не только дала ей святой воды для укрепления ее души, тела, для терпения, но и помогла в деле терпения таким образом. Она показала ей ад. И не просто показала, а дала как бы туда пройтись и увидеть и ощутить те мучения, которые уготованы грешникам, не раскаявшимся, не верующим, безбожным грешникам. И когда эта страдалица увидела настоящие адские мучения и ощутила, хотя сама она не была как бы ввержена в них, но находясь рядом, она ощутила отчасти эти мучения, она пришла вот в такой ужас от этого, и когда после этого видения она очнулась, то резко изменила свое отношение к переносимой скорби. Врачи и приходящие к ней люди, как вот эта вот женщина посетила, они были поражены этой переменой. Если до этого она стонала, кричала, выражала свои страдания и нетерпение, там, после этого посещения ею ада, показанного Святой Великомученицей Варварой, она вдруг стала без ропота малейшего, без малейшего возражения, без малейшего крика, стона, терпеть вот это страшное мучение от ожогов, как будто ничего у нее не было. Это было удивительно смотреть и наблюдать, как человек в страшнейших ожогах, мучениях, болях спокойно переносит, имеет ясный ум, спокойное состояние духа, молится и еще вразумляет людей, которые приходят к ней, как бы не имея еще таких страданий. И вот эта женщина пришла, когда посетила, то она ей дала краткое поучение, которое я запомнил тоже на всю оставшуюся жизнь и везде стараюсь напоминать тем, кто ищет спасение, желает спасти свою душу. Вот такие слова сказала эта обгоревшая монахиня, которая вскоре после этого и предала свой дух Богу, надеюсь, помилована. Может, она у Бога не монахиня, не подвижница, а просто помилованная и попала в Царство Божие. Это великая, великая милость Божия в наше время, просто спасти свою душу даже ценой такой скорби. И вот она сказала этой женщине: «Поверь мне, терпите на земле все, что бы ни случилось, самые лютые скорби, самые лютые болезни, самые лютые обстоятельства, что бы ни случилось, терпеть на земле все, ибо то, что в аду, вы терпеть не сможете». То есть только на контрасте вечных адских скорбей, мучений можно осознать ничтожность земных скорбей. Поэтому, если человек так настроен правильно, понимая, что он временными, ничто не значащими скорбями, хотя они очень бывают болезни, неприятные, избавляется от тех невыносимых и непереносимых вечных мучений, он будет нести их. Если он будет настроен на избежание их, на комфорт, то он попадет как раз в те мучения, которые уже никогда не сможет нести, но будет там вечно мучиться. Поэтому запомните, на земле терпите все, ибо в аду терпеть не сможете. И там мука такая, что невозможно ее никак не описать. Все, что мы знаем из описания ада, это только такие словесные как бы, приближение, описание, они не могут передать реальной сути то, что это такое. Только те, кто бывали в аду, в милости Божией, как для поучения, как в каком-то видении, вот, или во сне, или в явственном таком переживании, и Господь попускает иногда для пользы души, те могут вот, как сами для себя иметь правильное представление, но только опять-таки от тех местах, где они были, ибо ад имеет много обителей, поэтому побывать везде все невозможно, но достаточно хотя бы быть в некоторых местах, чтобы понять вот этот ужас, мучение, которое там потерпевает верженные туда души, и могут туда могут попасть и твоя душа, а потом и сам человек уже, когда после всего воскресения, он будет и с телом туда же вержен. Поэтому, чтобы этого избежать, мы возьмем себе за основу это божественное правило никогда не роптать, никогда не негодовать на то, что с нами происходит, или как у нас складывается жизнь, или как к нам относятся люди, или что мы терпим, болезни, или стихийных бедствий, или обстоятельств и так далее. Что бы ни случилось, помним, что все попускается Богу для нас и справедливо, и мудро, и по правде, и во спасении на пользу нашей души. Поэтому ответом для нас должно быть одно – благодарность и терпение, терпение, терпение. Благодарность помогает терпеть, терпение помогает благодарить. И вот это какое-то такое совместное переплетение благодарности с терпением поможет по жизни переносить все скорби. Ибо и праведным людям сказано, многие скорби праведному, и от всех избавит Господь. То есть мы должны проходить горнило своих скорбей, своих болезней, своих искушений. У каждого своя мера, у каждого как бы свое своеобразие, набор свой этих скорбей. Но для каждого своя скорбь самое тяжелое, самое мучительное. Поэтому при правильном настроении, если человек настроен на благодарность, на терпение и постоянно помнит об адских мучениях и сравнивает, что он этой малостью земного мучения избавляется от невыносимого вечного мучения, он сможет потерпевать и раз навсегда закроет эту погибельную брешь в виде ропота, недовольства и негодования. Будет благодарен, доволен и нести то положение, какое Бог надаровал. И да будет это с каждым из нас милостью и помощью нашего Господа Иисуса Христа, Его Матери, Пречистой Владычицы Преображенской и всех святых в скорбях, претерпевших и получивших спасение. Аминь.